Дорогие друзья, приветствую вас. Это Светлана, и мы продолжаем чтение книги доктора Боба «Славные ветераны». Сегодня у нас 15-я часть. Это был Билл Д., который затем стал третьим эйвцем, человек на кровати. И он действительно оказался отличным малым, когда был трезвым. Акронские члены ЭИ, которые сейчас имеют по 30-35 лет трезвости, помнят его как одного из самых обаятельных людей из всех, кого они когда-либо знали. «Я считаю себя очень важной шишкой, потому что я возил Билла Д. на собрание», – говорил один из акронских членов ЭИ, и отмечал при этом, что Билл, хотя и был довольно влиятельным в округе, но не был амбициозным человеком в ЭИ. Он не был агрессивным, он был просто хорошим эйвцем. Если вы шли к нему за помощью, он помогал вам. Он давал вам советы. Он никогда не водил машину, но посещал собрание каждый вечер. Он стоял там, засунув большие пальцы под жилет, как подполковник из Кентукки, и говорил так медленно, что вам хотелось достать и вытащить слова из его рта. Мне нравилось быть с ним. Он представлял собой образец нашего девиза «Тише едешь, дальше будешь». Мистер душевный покой. Доктор Боб и Билл не сразу поехали к Биллу Д. Во-первых, он был не в состоянии с кем-либо встречаться. Во-вторых, они считали, что сначала следует поговорить с его женой. Такой подход стал частью работы с алкоголиками в тех случаях, когда сам алкоголик не просит о помощи, поскольку сказать ему нечего. Сначала обсудить все с женой, затем выяснить, что можно сделать, и, наконец, спланировать свой подход. Полная история Билла Д. изложена в большой книге «Анонимные алкоголики». Он вспоминал свое собственное чувство беспомощности и отчаяния до визита доктора Боба и Билла. Сначала произошла идентификация с ними. За этим последовала капитуляция его воли перед Богом и переоценка моральных ценностей. Затем ему рассказали о первой рюмке и о 24-часовой программе, и о том, что алкоголизм является неизлечимой болезнью. Все основы нашей программы, оставшиеся неизменными до сегодняшнего дня. Билл Д. также вспоминал, как ему сказали о необходимости нести послание об исцелении другим. Больше всего его тронуло услышанное в разговоре Билла У. с миссис Д. примерно неделю спустя. «Генриетта, Всевышний был столь добр ко мне, излечив меня от болезни, что мне просто хочется говорить об этом все время и рассказывать об этом другим людям». Билл Д. сказал себе: «Я думаю, что теперь я знаю ответ». Билл Уилсон, сказал он, был очень, очень благодарен за избавление от ужасов алкоголизма. И он благодарил Бога за это избавление. И он настолько благодарен, что хочет рассказывать об этом другим людям. Для Билла Д. одно только это предложение, сказанное одним из наших сооснователей, стало в своем роде золотым текстом программы «Эй» и для меня. Оглядываясь назад, в 1977 году Генриетта Д. описывает своего мужа как законченного алкоголика, который, как и другие алкоголики, не хотел напиваться. Тогда она видела все происходящее в иной перспективе. Она вспоминает, как говорила своему пастору: «Он вас не слышит. Я попробую найти кого-нибудь, у кого это получится, даже если мне придется увидеться с каждым человеком в Акроне». И молилась со священником из другой церкви о том, чтобы кто-нибудь, кого муж сможет понять, навестил его в городском госпитале, в который его поместили с каким-то вирусом. День или два спустя миссис Холл позвонила Генриетте Д. «Доктор, который работал в госпитале в течение 25 лет, думает, что он нашел способ помочь человеку с проблемой пьянства», — сказала она. «Он хотел бы узнать, не могли бы вы с ним поговорить?» Генриетта согласилась. «Я пришла в госпиталь, и миссис Холл привела меня в комнату, где мне пришлось подождать. Вошел доктор Боб. Он оказался крупным костлявым мужиком с хриплым голосом. «Что за птица ваш муж, когда трезвый?» – спросил он. «Когда он трезвый, он наилучший человек на свете. Но когда он пьет, он наихудший», – сказала я. «Да, понимаю», – сказал он. «Он был рисковат, но у него было большое сердце», – говорит Генриетта. «Он сочувствовал женам, потому что знал, сколько пришлось вытерпеть его собственной жене из-за него. Я всегда чувствовала, что движение никогда бы так не выросло, если бы доктор Боб не сказал в свое время, что они не хотят раздельных собраний, что мужья и жены уже достаточно долго были разделены пьянством. Много лет спустя у них появились закрытые собрания, только для алкоголиков, но в те времена их не было». После того, как мы немного поговорили, он сказал: «Здесь есть еще один человек. Мы с ним думаем, что нашли способ помочь пьяницам». Я думала, что он имел в виду какое-то дорогое средство, и сказала ему: «У нас совсем нет денег, все кончились». Он сказал: «Если у вас найдется $50 за отдельную палату, то все, что мы будем делать для вашего мужа, не будет стоить вам ни цента». Я сказала доктору Бобу: «Да, столько у меня найдется». И это было еще одно чудо, потому что 2 недели назад денег не было совсем. Человек, занявший у нас $150, позвонил, когда Билл был в госпитале, и сказал, что готов вернуть долг. Разумеется, для нас это было подарком судьбы. И тогда я сказала доктору Бобу: «Вы – ответ на мою молитву». Он сказал: «Нет, я не ответ на молитву. Я пытаюсь удержаться от пьянства, я пытаюсь удержать от пьянства самого себя». Затем он позвал медсестру и попросил перевести моего мужа в отдельную палату. «Когда я пошла проведать своего мужа, он был очень расстроен из-за отдельной палаты», – продолжает Генриетта. «Зачем ты это сделала?» – спросил он. «Ты же знаешь, что у нас нет денег платить за это». Тогда я пересказала ему услышанное доктора Боба, и все, что тот для него будет делать, не будет стоить ни цента. «Я никогда не слышал о чем-либо подобном», – сказал мой Билл. «Я тоже никогда не слышала», – сказала я, – «но это то, что он мне сказал». Затем вошел доктор Боб и обратился к моему мужу. Биллу он ужасно понравился. Позже, в тот же вечер, он вернулся вместе с Биллом Уилсоном, и они вдвоем поговорили с ним. А потом доктор Боб посадил моего мужа на кислую капусту и помидоры. Это все, что разрешалось ему есть, пока он находился в госпитале. Но ему нравилось и то, и другое, и он не жаловался. Он находился там около 5 дней, прежде чем они смогли заставить его признаться, что он не в состоянии контролировать свое пьянство и должен отдать это на волю Божию. Что же, он верил в Бога, но он хотел оставаться самим собой. Они заставили его встать на колени рядом с койкой прямо там, в госпитале, помолиться и сказать, что он отдает свою жизнь в руки Господа. Он вышел из госпиталя 4 июля 1935 года. Я этого никогда не забуду. Я была за городом, на озерах, у нашего друга, у которого там был коттедж. Доктор Боб, Билл Уилсон, Анна и еще один молодой парень по имени Эдди Р., которого они пытались привести к трезвости, приехали туда. Эдди сначала не удавалось, но позже у него получилось. Он шутил, что в ЭА было 2 первых. Первый, кто пришел в программу, и первый, кто от нее отказался. Они все приехали, и мы устроили пикник. Это был действительно пикник для меня, должна вам сказать. Что касается второго раза, когда доктор Боб разговаривал со мной в госпитале, он сказал: «Одна милая женщина приглашает вас в гости». Я подошла к подруге, у которой была машина, и сказала: «Я должна поехать и встретиться с его женой, но я не поеду». «Ты поедешь», — сказала она, — «я отвезу тебя». Когда Анна открыла дверь, я спросила: «Вы миссис Смит?» Она сказала: «Для вас, Анна, моя дорогая». Это разбило лед недоверия. Я думала: такие богатые люди. Я не могла с ними сравниться, потому что у нас не было ни цента. Но я обнаружила, что у них тоже не было денег. Я вспоминаю, как однажды пришла к ним в воскресенье и застала Билла Уилсона, который ел горох прямо из банки, даже не подогретый. Анна была такой очаровательной. Все ее любили. Никогда не давала повода почувствовать ее превосходство. Во время нашего первого разговора она сказала мне: «Давай мы с тобой будем оставаться на заднем плане». Она разговаривала с женами гораздо чаще, чем я, потому что я по жизни немногословна. Я не привыкла обсуждать свои беды. Я держала их в себе. Я начала работать с другими, делала все, что было в моих силах, стараясь помочь другим, и рассказывая им, через что мне пришлось пройти, что это то же самое. Знаете ли, я думала, что мой муж хуже всех, и эти женщины чувствовали то же самое. Анна деликатно подталкивала других женщин к общению с новыми женщинами, и она советовала, чтобы мы также ходили к ним домой. Я помню, как ходила домой к одной леди. Я никогда с ней не встречалась, но я сказала ей, кто я, и сказала, что я хочу ей помочь. Она была занята стиркой и не хотела, чтобы ей докучали. После этого я каждый раз впадала в уныние, когда дело доходило до визитов к ним домой. Она ведь не поняла, насколько это было важно для нее. Очевидно, Анна понимала, сколь значимо было происходящее для Генриетты Д., вспоминающей об этом так: Она звонила мне каждое утро и спрашивала, было ли у меня время тишины. В это время вы должны были оставаться наедине с собой, с блокнотом и карандашом, и записывать все, что приходило вам в голову. Возможно, позднее днем вы сможете понять смысл. В течение года, я так думаю, она звонила мне каждый божий день и спрашивала, «У тебя сегодня было время тишины? Было ли у тебя что-нибудь особенное в это время?» Она была удивительной. Спасибо, что слушали. С вами была Светлана.